Владимир Губарев. Страсти по Чернобылю. Часть первая. Зарево над Припятью. Здесь только документы, воспоминания, анализ и все, что я увидел в Чернобыле и вокруг него, когда оказался там. А потом понятие «Чернобыль» расширялось, становилось зримее и весомее, потому что, оказывается, оно навсегда ворвалось в жизнь каждого, кто побывал там, и остальных, которые подчас не хотят или не могут заметить, что Чернобыль изменил и их судьбу. Чернобыль. Первые минуты и часы аварии.
Я, Шаврей Иван Михайлович, родился 3 января 1956 года, белорус. Работаю в пожарной части ВПЧ-2 по охране Чернобыльской АЭС с 19 сентября 1981 года на должности пожарного. Во время аварии на ЧАЭС совместно с караулом нес службу в расположении части. Во время взрыва находился возле диспетчерской на посту дневального. В то время рядом был подменный диспетчер С.Н. Легун и заступивший на пост дневального Н.Л. Нечипаренко. Стояли втроем, разговаривали, как вдруг послышался слабый выброс пара. Мы этому не придали никакого значения, потому что выброс пара происходил неоднократно за мое время работы в ВПЧ-2. Я собирался уходить отдыхать, как через некоторое время сработала сигнализация. Мы бросились к щиту, а Легун попробовал связаться с ЦЧУ, но никакой связи не было. И в это время произошел взрыв. Я бросился к окну. За взрывом последовали мгновенно новые взрывы. Я увидел огненный шар, который взвился над крышей машинного зала отделения 4-й очереди. По тревоге мы выехали на загорание. По прибытии к месту происшествия машины и личный состав караула заняли свои боевые посты. Потом через некоторое время наше отделение вызвали на помощь прибывший на пожар СВПЧ-6. Они установили свои машины по ряду Б. Я и А. Петровский поднялись на крышу машинного зала. На пути встретили ребят с ВПЧ-6. Они были в плохом состоянии. Мы помогли им добраться к механической лестнице, а сами отправились к очагу загорания, где были до конца, пока не затушили огонь на крыше. После выполнения задания мы спустились вниз, где нас подобрала скорая помощь. Мы также были в плохом состоянии.
Иван Шаврей эту объяснительную записку писал в Москве, в клинике номер 6, куда были доставлены из Чернобыля пожарные, наиболее сильно пострадавшие во время аварии.
26 апреля 1986 года я, Прищепа Владимир Александрович, находился на дежурстве в ВПЧ-2 по охране ЧАЭС. Дневное дежурство нашего третьего караула прошло без происшествий. В ночное время я должен был стоять дневальным. После просмотра телепередач я лег отдыхать. Ночью я услышал взрыв, но не придал этому значения. Затем, через 1-2 минуты, прозвучала боевая тревога. Я быстро оделся и сел в автомобиль. Увидел пламя на АЭС возле вентиляционной трубы на кровле помещений ГПЦ. В наш автомобиль сел начальник караула лейтенант В.П. Правик. Он по радиостанции передал в СВПЧ-6 вызов номер 3, по которому все машины Киевской области должны следовать на ЧАЭС для тушения пожара. По прибытии на АЭС второе отделение поставило автонасос на гидрант и подсоединило рукава для сухотруб. Лейтенант В.П. Правик по транспортному коридору побежал в машинный зал. Мы приехали в ряд А, машину поставили на пожарный гидрант, проложили магистральную линию к сухотрубам, которые вели на крышу машинного зала. Я по пожарной лестнице полез туда. Когда я вышел на крышу, то увидел, что перекрытия нарушены, некоторые упали. Ближе к постоянному торцу на 4-м энергоблоке я увидел очаг загорания крыши. Он был небольшой, Я хотел к нему подойти, чтобы потушить, но перекрытия шатались. Я возвратился и пошел вдоль стенки по пожарному водопроводу, подошел к очагу и засыпал его песком, так как рукавную линию проложить не было возможности. Затем я возвратился и на пожарной лестнице увидел майора Телятникова Леонида Петровича. Я ему доложил обстановку. Он приказал: «Выставьте боевой пост и дежурьте на крыше машинного зала». Мы выставили боевой пост и с И.М. Шавреем дежурили до утра. Утром нас начало тошнить, появилась рвота. Возле столовой нам дали по две таблетки и отправили на второй этаж санпропускника. Мы помылись, но рвота не прекращалась. Я пошел в медсанчасть, мне дали таблетку и отправили в городскую поликлинику. Затем, на другой день, 27.04.86 года, нас увезли в Москву, в клинику номер 6.
Владимир Прищепа писал о первых минутах аварии через 2 недели. Шестерых пожарных, которые вступили в схватку с огнем и победили его, уже не было в живых. А майор Леонид Телятников был в тяжелом состоянии.
В 01 час 45 минут прибыл на территорию АЭС со стороны КПП-Ч2. Увидел разрушение аппаратного отделения 4-го энергоблока и горение на покрытии аппаратного отделения 3-го энергоблока. Горение было во многих местах и на различных отметках от 12,5 до 71,5 метров. Наиболее интенсивно на покрытии центрального зала 3-го энергоблока. Высота пламени достигала 1,5-2 метров.
Первый и второй энергоблоки Чернобыльской АЭС расположены в отдельных корпусах, третий и четвертый – рядом. Их разделяет вентиляционная шахта. Но машинный зал всех четырех блоков общий, а значит, огонь по крыше мог переброситься не только на третий блок, но и на остальные. Майор Телятников принял единственно верное решение – в первую очередь ликвидировать очаги возгорания на крыше машинного зала.
Через марш-зал я побежал к начальнику смены станции. По пути установил, что здесь горения нет. Вместе с А.С. Дятловым осмотрели четвертый блок. Через выбитые панели хорошо просматривались кабельные помещения. Пожара там не было. Из центрального зала хорошо просматривалось не то зарево, не то свечение. Но там, кроме пятака реактора, ничего нет, гореть нечему. Позвонил на ПСЧ ВПЧ-2, доложил обстановку для передачи в Киев.
Эта информация майора Телятникова показалась невероятной, мол, такого не может быть.
Пошел в аппаратное отделение через транспортный коридор 4-го блока. Там сплошным потоком шла вода, пройти не было возможности. В это время с покрытия спустился лейтенант ВП Правик. Доложил обстановку. С ним еще 7 человек. Им было плохо, всех тошнило. Ехала скорая помощь, я ее остановил и отправил всех в поликлинику. Поднялся на покрытие, там никого не было. Было около 3 часов. Связался с директором, доложил ему обстановку о пожаре, попросил направить туда службу. Но у директора дозиметров под рукой не было. Он разрешил мне взять любого, кого найду на АЭС. Директор попросил откачивать воду, которая заливает 3-й энергоблок. Поставили одно отделение для откачки воды. Сам побежал искать дозиметристов. Нашел одного на 1-м энергоблоке. Внутри обстановку полностью не знали, а на покрытиях пожар был потушен. Это было в 03 часа 30 минут. Мы объехали боевые участки, был создан штаб пожаротушения. Об этом мы доложили директору.
Да, малый пожар был ликвидирован. И что греха таить, некоторых это успокоило. Они не подозревали, что там, внутри здания 4-го блока, разгорается иной пожар. Ядерный. Мы долго не можем начать разговор. Несколько минут назад пришло сообщение, что умер Лиличенко. Ожоги и облучение сделали свое дело. Лиличенко был их другом. Владимир Лыскин и Николай Олещук, мастера электроцеха Чернобыльской АЭС. В день аварии они, находясь у самого реактора, который сквозь щели излучал смертельные дозы радиации, вместе с товарищами восстанавливали повреждения на силовом оборудовании.
«Мы не думали о том, что это опасно», — говорит Олещук. «Надо было подать энергию, без которой масштабы аварии могли бы сразу расшириться».
У Лыскина на АЭС работает сын Евгений. Здесь, на насосной станции, трудится супруга. Как это началось? Олещук и Лыскин долго молчат, и мы понимаем их. Трудно вспоминать ту ночь. Однако, надо вспомнить всё. До мельчайших подробностей, чтобы люди знали, как вели себя те, кто начал сражение в Чернобыле. И они рассказывают не о себе, а обо всех. Они были лишь частью большой группы людей, которые работали в ту ночь на станции или в первые часы аварии прибыли сюда.
«Мне позвонили сразу же», — говорит Николай. «Приказ был краток. Поднимай людей. Из 17 человек дома оказалось 7, остальные отдыхали. Всё-таки суббота. У нас места великолепные, рыбалка отменная. Вот они и уехали». Понял, что ситуация сложная, когда увидел машины скорой помощи, которые шли на станцию. Ну, а когда добрался на свой 4-й блок, стало ясно, насколько тяжела авария.
«Вывалился графит, лежит на полу, фон очень большой», — добавляет Владимир.
«Но забывали об опасности, потому что надо было проверить трансформаторы. Потом начало затапливать кабельные каналы».
«А Лиличенко, я о безопасности людей думал. Обо всех, кроме себя. Надо было перекрыть задвижки подачи водорода. Никого не пустил, а сам пошёл. Это подвиг». Он думал о своих ребятах. Александр Григорьевич очень любил работать с молодыми. Брал их в цех, учил. И все его очень любили. Он был настоящим наставником. Так вот, Лиличенко внимательно следил, чтобы никто из его ребят не получил опасные дозы. Он буквально выгонял их из цеха, а сам не уходил. А потом, уже еле держась на ногах, но заметив наше состояние, по лицам, наверное, вдруг начал рассказывать анекдоты.
«Ощущение необычное. Ничего не чувствуешь. Тебе не холодно, не жарко. Но когда включили трансформатор, стало сразу же легче на душе. Ведь удалось подать питание на аварийный блок».
«Те, кто были на станции, не уходили. Каждый понимал свою задачу. Кстати, люди, далёкие от атомной энергетики, вели себя гораздо хуже. Боялись».
«Припять. Город молодой, жизнерадостный. На этой станции многие с первого блока. Раньше я работал на Курской АЭС», — говорит Олещук. «Переехал сюда, тут прекрасный коллектив сложился. И вдруг такая беда. До сих пор не верится, что такое произошло».
«Некоторые были в отпусках, но, узнав об аварии, сразу же вернулись».
«Мастер Архипов отдыхал неподалёку, в Полесском районе. Сразу же на своей машине помчался в Припять. Его остановила милиция. Тогда уже первые посты были выставлены. Он бросил машину и пошёл пешком. А это 30 километров. Попал на заражённый участок, облучился. Другой на его месте бросился бы бежать, а Архипов пришёл на станцию».
«Те, кто работает в атомной энергетике, преданы ей беспредельно. Я настолько влюблён в город, в нашу АЭС, в эту работу, что не могу представить свою дальнейшую жизнь без неё».
«Все готовы работать, и в первую очередь те, кто пережил эту страшную ночь».